Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у нас в гостях настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отец Дмитрий Лубянских. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте!
Я нисколько не слукавлю, если сейчас скажу, что коронавирус стал главной и почти единственной темой последнего месяца. Затем, как и где распространяется болезнь, следят больше, чем за ценами на нефть и обвалом рубля. Политики, артисты, лидеры мнений, блогеры, все так или иначе стараются осмыслить новые реалии, делятся своими мыслями, призывают помогать престарелым, незащищенным, ну и так далее. Русская православная церковь, как мы знаем, тоже утвердила слова специальной молитвы от губительного поветрия и смертоносной болезни. Это цитата, если что. Даже специальный циркуляр был выпущен о соблюдении беспрецедентных санитарных мер. Ну, то есть, все чаще мыть, проветривать, рук и святыни не целовать, с прихожанами разъяснительную работу вести, немощным помогать, одноразовую посуду использовать. Это если кратко. Последнее, кстати, очень возмутило многих прихожан и священников. Об этом ранее мы говорили. Сегодня, может, тоже немножко затронем эту тему, но я все-таки надеюсь, что вскользь, потому что я сегодня хочу поговорить о том, что рано или поздно все это закончится, а выводы сделать надо. Выводы духовные в первую очередь, даже, я бы сказала, пасхальные, потому что совсем скоро, 19 апреля, у нас Пасха Христова, и она наступит так или иначе, и смысл ее не поменяется. Христос воскреснет и победит смерть, что особенно в нынешней ситуации актуально. Не так ли, батюшка?
Да, Христос воскрес. И самое главное, то, что по святым отцам последний враг, самый страшный враг, это страх перед смертью. И дело в том, что все грехи коренятся именно на этом страхе. Я еще в ранней молодости, когда прочитал это у святых отцов, даже пытался вот так или иначе вот любой грех привести к страху смерти. Получалось. Тоже каждый может потренироваться. Но, в принципе, даже перечисляя хотя бы вот те этические грехи, которые мы видим в декалоге, действительно, мы можем убедиться. И блуд, и жадность, и гнев, и злоба, и убийство – все коренятся на этом страхе. Но при этом мы понимаем, что Христос воскрес. И, соответственно, тот человек, который принял свою душу, вот помните, как Симеон Новобогослов говорил то, что как ты можешь надеяться быть с воскресшим Христом, если ты его не встретил в этой жизни. И тот человек, который встретил Христа, воскресшего в этой жизни, то ему уже ничего не страшно. Это не значит, что у него не будет внешних скорбей и бед. Это не значит, что не будет гонения, как было на христиан. Это не значит так далее. Все это будет, но при этом с ним воскресший Христос, и, в общем-то, ему бояться нечего. И мы знаем из опыта первых христиан о том, что именно они во время эпидемии ухаживали за больными, хоронили мертвых, когда остальные все сидели, спрятавшись в своих домах. И это удивляло. Почему? Мы боимся смерти, а они нет. Это, наверное, первое, что заставляло их обратиться к христианству, посмотреть на них, на этих людей, кто они такие, те, которые не боятся смерти. Так вот, основа вот этого бесстрашия – это встреча воскресшего Христа еще в этой жизни. Так что да, вы правы, Христос воскрес, и это основа нашей веры.
С одной стороны, вот довольно легко сказать, что я встретил Христа, я больше ничего не боюсь, сходить на службу, как-то даже не побояться, да, вот заразиться, прийти там, постоять, все вроде как хорошо, но сделать это, да, когда действительно вот понять, что мне не страшно, я не боюсь, где
Мария
вот эта
Вячеславовна,
вот грань?
Видите, вы сказали, мне сходить на службу, вот я схожу на службу, а я говорил о христианском служении. Понимаете, если рекомендуется не ходить на службу, поступай как знаешь, это твоя ответственность, но все-таки, если ты пошел, лучше бы ты пошел в волонтеры, так у нас сейчас это называется, служение, если ты готов жертвовать собой, пусть даже заразившись, но не специально, чтобы не было вот этого, как у многих поломанных людей вот, нашей эпохой, есть комплекс жертвы. Понимаете, и ему хочется побыстрее из этого мира уйти. Я не об этом, а тот, который действительно ради служения людям готов и заразиться, но не желая этого, и может быть даже умереть, вот это да, вот это благородно. А просто сходить на службу, это прекрасно, но это твой личный выбор, пойдешь ты или нет. Так что я не об этом.
Вот, да, я и говорю о том, что есть некое убеждение, что принять в себя, да, вот поверить в это, а есть действие, которым мы чаще всего нашу веру и выражаем. И вот как раз-таки в условиях таких вот пандемий нам чаще всего кажется, что, ну, проще, по крайней мере, там, сделать какие-то физические действия, то есть прийти на службу, но внутренне-то мы не принимаем вот этого, что называется, христианского служения, вот этого образа жизни, и поэтому у нас нету, нам только кажется, что у нас есть вот это вот бесстрашие, что вот мы там христиане все такие убежденные.
Вы знаете, раз вы эту тему затронули, хорошо, я чуть-чуть буквально поговорю о ней. Помните, перед своим служением Христос был выведен в пустыню, то есть там, ну, именно такой экспрессивный глагол «выведен». И после того, как он залкал, одно из искушений было, когда его сатана поднял на крыло храма и говорит: «Если ты действительно Сын Божий, Мессия, ну скинься, и пята, а камень не притуплотнится, потому что ангелы Господни возьмут себя». В чем здесь искушение? А дело в том, что очень многие люди считают, что законы этой вселенной будут благоволить. А как по-разному? Если ты будешь праведник, если ты будешь к ней относиться с открытым и добрым сердцем, если ты будешь вегетарианцем, если ты будешь ты, понимаете, в нашем народе нет конца всем этим «если». Понимаете, очень часто это полусектантское отношение, мы знаем вот эти сетевые маркетинги, да, где просто люди сходят с ума посмотреть фильмы «Секреты» или еще подобную, дрянь, понимаете? Почему дрянь? А потому что вот первое, что Господь отверг это как искушение, понимаете? Это искушение. И Господь говорит: единому Богу поклоняйся. То есть, иначе говоря, законы физического мира коснутся любого человека, и верующего, и неверующего, и грешника, и праведника, и мы это знаем и видим. Так что тот человек, который нарывается и говорит, что меня это не коснется, пускай перечитает эти искушения и поразмышляет над этим.
И останется сидеть дома.
Пожалуйста, если он очень смелый, пускай искушает, почему бы и нет. Ну ладно.
Вот про пандемии, если поговорить, у нас в 19 веке их было немало, я кратко, позвольте, некоторые напомню. 1899-1923 это пандемия холеры, более 800 тысяч человек погибли. 918 год это испанка, 500 миллионов человек погибло, от 50 до 90 миллионов, то есть примерно 4% от всего населения мира. 956-958 это азиатский грипп, от 1 до 4 миллионов человек погибло. Пандемия гриппа 68 года это гонконгский грипп, тоже около миллиона за период 68 по 69, то есть год буквально. Ну и совсем новейшая история, это 2002 год атипичная пневмония, 2009 свиной грипп, 2013 птичьим гриппом нас пугали, ну и, наконец, вот 2019 коронавирус. Так вот, когда та или иная напасть приходит, в данном случае пандемия, от которой умирают люди, христиане думают о том, что Господь на них злится. Вот так ли это? Можно ли такие события рассматривать под углом именно вот под таким, ну или вам больше ближе вариант того, что Господь нас старается чему-то научить, что-то нам показать в очередной раз?
А давайте вернемся к Евангелию. Помните этот вопрос учеников, когда они увидели слепо рожденного человека? Они спрашивают своего учителя: «Господин, почему он слепорожденный? По своим ли грехам или по грехам родителям?» Вы понимаете, вот казалось бы, вот здесь Христос мог бы все по полочкам и разложить. По чьим грехам и так далее, он этого не делает. Он говорит, чтобы слава Божия явилась. Это во-первых. Почему? А потому что зло не объясняют. Это так легко объяснить зло. Да? Вот у тебя случилась беда, ты заболел. По грехам тебе дано. Не исповедовался, не причащался, да? Нет, Господь никогда этого не делает. В Евангелии. Может быть, пророки с педагогической точки зрения взывали к народу. Но в Евангелии мы видим совсем другое. Помните, мужчина пришел ко Христу с жалобой, точнее, не жалобой, с просьбой. Он говорит: вот мой отрок беснуется, кидается в воду, в огонь. Я приводил его к ученикам твоим, но они ничего не смогли сделать. И вот представьте, здесь его слова. направлен к ученикам. О, род развращенный! Да коли терпеть вас буду, понимаете? И обращается к этому мужчине. Если ты имеешь хоть немного веры, ну и так далее, вы помните этот отрывок? И он восклицает: верую, Господи, помогу моему неверию. О чем здесь речь? Он ему не делает нотаций, не рассказывает ему, почему у него родился такой ребенок. Понимаете? Почему? Я еще раз повторю, зло не объясняют, с ним борются. И если мы объясняем зло, ну, простите, это, знаете, не совсем, в общем-то, с христианской точки зрения порядочно.
Да как понять, что зло, а что не зло? Вот в данном случае, вот подобные там пандемии, да, от которых люди умирают, это зло или нет?
Хорошо, давайте я вот, допустим, вот теория Дарвина права. И вот я приведу некие факты из неодарвинизма, даже вот как наука. Ну, это наука, вы знаете, наука развивается, она может потом эти факты отвергать, объяснять иначе, но тем не менее, угу. В этой позиции оставим. Представьте, когда-то, по их мнению, наши предки волосатенькие лазили по деревьям, потом случился какой-то некий катаклизм, им пришлось спуститься, и они стали добывать себе пищу в болотах, в море, мы облысели, начали питаться другой пищей, несколько наполненной белка, и у нас мозг вырос. Понимаете? Мозг стал расти, мы стали умнее. Не буду дальше подробности говорить, что и ныряние нам помогло, как дельфинам. Ну, это отдельная тема, интересная, забавная, но тем не менее. То есть нечто помогло. А далее изменился климат. И этим бедным, лысым обезьянкам пришлось выйти вот из теплых болот, понимаете, и научиться разводить огонь, одевать на себя шкуры, а самое интересное, готовить пищу на костре. И если, например, обычная горилла 85% своего свободного времени пытается найти себе корм и кушает, ну, остальные размножаются, то здесь вдруг у вот этого вот пола человека освободилось огромное время. Это энергия. Мозг еще больше увеличился. Понимаете? Это повело к заселению территории и так далее. То есть даже наука говорит. Наука. Я не как с большим плюсом, со знаком вот восклицательным говорю, наука. Понимаете? А просто вот как бы полушутя ссылаясь о том, что любая трудность приводит к нечто, что заставляет человека становиться человеком. Потому что нам это свойственно, и мы все это знаем. Если вдруг нет некого вот такого кнута, или если ты сам этот кнут себе не создаешь, ты расслабляешься. Расслабляешься, и, в общем-то, ну вот помните, замечательный вот момент, я очень его люблю, когда вот путешествие Одиссея, да? И вот он попадает на остров, там волшебница, Калипсо, и через какое-то время он вспоминает, что были у него друзья. Он говорит: где друзья? Вначале ему не хотели рассказывать, а потом показывают хороших, добрых, таких поросят. Ну, им-то хорошо, там и самочки есть и покушать. Почему? Это образ, понимаете? И вот когда мы слишком живем в расслаблении, мы очень быстро превращаемся вот в этих поросят. Недаром даже и Христос изгнал этих бесов, я думаю, это очень символически, в свиней, понимаете? И я не хочу опускаться до вот этой моралитизаторства, то, что вот такие, Европа гнилая, мы как свиньи стали, совсем нет. Просто показываю, что да, к сожалению, если мы себя сами не подгоняем, то очень быстро мы опускаемся и морально деградируем, и физически тоже.
Ну, есть, кстати, такой известный эксперимент с мышами, когда создали все условия хорошие, вот прям идеальные для размножения, там что-то сколько-то их взяли, не помню, 200 или 300 мышей, создали им идеальнейшие условия для жизни, в итоге через какой-то небольшой довольно-таки 100, по-моему, дней они просто начали друг друга убивать. Вот ровно то же самое, без отсутствия каких-нибудь катаклизмов, наверное, начало бы происходить с человечеством. Вы к этому?
И вот, знаете, я просто вот как бы вот последней фразой, с чего я начал. Угу. Я начал говорить вот про этого слепорожденного. И ответ Христа, чтобы слава Божия исполнилась, понимаете? Так вот, чтобы нечто стало лучше, порой эти испытания, они необходимы. К тому же, знаете, в моем сознании я могу ошибаться. Но, тем не менее, вот эта пандемия неразрывно связана вот с тем кризисом финансовым, который наступил. Мы в него входим. Почему? Ну, вот я учился в школе СССР. Я первые три курса пока совсем не прижал, учился в институте, который еще не успели развалить, и, соответственно, на первых двух курсах мы конспектировали Владимира Ильича Ленина и так далее, помните, ну, вы, конечно, этого не застали, вот один из первых, наверное, было вот конспектов, это его произведение «Империализм как высшая стадия капитализма», кажется, так это, вот насколько я помню, к чему это говорю? А дело в том, что вот этот кризис системы капиталистической назрел очень остро к середине 80-х, к концу 80-х годов. Это был кризис. Но эта система капиталистическая смогла переварить бывшие страны, и в том числе СССР. То есть СССР. Все. Сейчас мир, вот этот шарик, стал единым, капиталистическим. Понимаете? И дальше развиваться некуда. А капиталистическая система сама по себе, она экстенсивна. Она без вхождения куда-либо, высасывания чужих рабочих сил, ресурсов, она не может существовать. Она очень быстро в замкнутой системе превращается, вот энтропия действует очень сильнее, она разрушается. И вот мы подошли к этому периоду. Недаром мне очень понравилось, как в одном из интервью Лукашенко, президент
Беларуси.
Да, Беларуси, риторически спросил, он говорит, ну какая страна не использует эту пандемию в своих интересах?
Ну,
так вот, да, вот, понимаете, и вот дело в том, что мы подошли к этому кризису, мы в него только входим, каждая страна использует эту пандемию в своих интересах. Ну, конечно же, мы же понимаем, что это 90% это проблема СМИ, а не действительной угрозы. И к тому же вот очень удивляет, мне сразу понятно, кто на каких сайтах сидит. Если человек приходит напуганный, ну, понятно, он же на псевдолиберальных сайтах сидит. Даже, понимаете, вот как это по политическому признаку вдруг
сейчас
различается.
Сейчас просто новости достаточно посмотреть для того, чтобы испугаться.
Ну, ладно, не будем на все-таки слишком глубоко в эту экономику влезать, я не экономист. Но, тем не менее, я понимаю, что каждому из нас, мы стоим вот перед этим выбором. Мы должны меняться, и, наверное, это изменение настолько революционное, вот как когда-то мы научились заниматься земледелием, ну, представьте себе, ну, как это догадались, а? Или животноводством. Это же революция. Нечто подобное и здесь будет происходить на наших глазах. Куда мы идем, это будет ясно только лет через 20. Но мы входим, и каждый в эту эпоху, потому что система будет меняться. Какой она станет, никто не знает. То есть это зависит в том числе и от нас. Но мы не можем вернуться в аграрную эпоху или еще что-либо. Мы должны что-то творчески придумать совершенно новое.
Вот, кстати, про «зависит от нас», мне тут вспомнилось, что есть такое в православии понятие, как теодицея, ну, то есть, если сильно вообще упростить, то это оправдание Бога. Ну, то есть, Бог дал человеку выбор, человек выбрал зло, так не вините Бога в том, что есть последствия этого выбора. Ну, то есть, если человек выбрал убийство и насилие, развязалась война, погибли люди, ну, так это не Бог виноват, а человек. Но тогда, как доверять Господу, как верить в его промысел и как верить в то, что все, что он не попускает, что ни один волос не упадет с головы твоей без ведома моего. Вот как это?
Мы в самом начале передачи с вами говорили о встрече воскресшего Христа в своей жизни. И я приведу сейчас пример, довольно интересный для меня, на мой взгляд, из Ветхого Завета. Один из пророков обращается к Богу и говорит, Господи, ну как же это так? Те, кто твой закон не соблюдает, ты их не наказываешь. А те, кто соблюдает, ты им не даешь блага. И получается, что те, кто не соблюдает, они еще больше укореняют в своем нечестии. А те, которые соблюдали, видя это, охлаждаются в ревности и отходят в конечном итоге. И дали не столько ответ, как нечто вообще поражающее. Господь говорит, подожди, я еще наведу на вас народ злой. И камни от камня не оставят, ну и так далее, все эти ужасы в рабство ведут. Что это такое? Ответ – это не ответ. Но заканчивается фраза неким предчувствием. Праведник верою жив будет. Понимаете? Это вот то, что я в самом начале говорил, и то, что, вот переводя слова Семёна Нового Богослова, то, что мы должны встретить воскресшего Христа. А будет жизнь вокруг тебя сладкой или вот благополучной? Скорее всего, нет. Она ни у кого не была сладкой и благополучной. В конце концов, еще в первой книге Бытия говорится о том, что мы вкусили познание плода добра и зла. И как бы ты ни был, кем бы ты ни был, как я уже говорил, верующий, неверующий, праведник или грешник, ты все равно вкусишь как добро и зло в этой жизни. Ну и здесь, знаете, постоянно некое передергивание бывает у людей. То есть Господь сказал то, что каждый волос на моей голове сочтет, значит, все будет хорошо. Ну, кому он сказал, в первую очередь? К апостолам? Таким голову всем поснимали, в конце-то концов, не только волос, понимаете? Значит, он говорил о чем-то другом, а говорил вот именно об этом. То, что воскресший Христос, это не просто вера и надежда на загробное воздаяние. Мы здесь не можем встретиться, понимаете? И, собственно говоря, и призваны встретиться и жить с ним в этой жизни. Так вот, праведник и верою жив будет, а то, что вокруг и голод будет, и мор, и войны по местам, всему это надлежит быть, помните, да? Но не ужасайтесь, понимаете? То есть, так что все это будет. Но главное не ужасаться, потому что праведник верою жив будет. И мы должны просто понимать, иметь надежду, что Господь нас не оставит. А самое главное, это от нас требуется. Творчески преобразить тот мир, в котором мы живем. Весь мир не можешь. Хотя бы... Вот,
начни с себя.
Начни с себя, да не только себя. Понимаете, вот с улыбкой говорю. Вот многие люди приходят и исповедуют одно и то же. Престарелые, спорят, ругаются с мужем. Зачем? Осталось так мало, но это же так легко свою маленькую жизнь превратит в маленький рай, взаимопонимание. Почему бы нет? Хотя бы вот на этом уровне. Так вот, от нас зависит, каким будет этот мир. Но что будут трудности, они всегда были и всегда будут до пришествия Христа. Так что мы эти вещи должны понимать.
С пониманием, к пониманию таких вещей вы сказали о том, что хотим мы или не хотим, мы вступаем в какую-то новую эру. Хорошо, допустим, если мы в нее вступаем, то надо бы определиться с главными понятиями, оставаться христианином. Вот в современных реалиях, что бы вы вложили в это понятие и изменилось ли оно?
Давайте поговорим, действительно, очень интересно. Где-то, если я вдруг... из СМИ взял неверную информацию, я думаю, меня
простят. Но она сейчас противоречивая.
Да, почему? Я просто не об этом. Я просто вот если эта информация есть, и она верна, просто отталкиваюсь, делаю некие выводы. И, скорее всего, мне кажется, что она верна. Вот трагедия такая развернулась в Италии. Но почему это произошло? А все очень просто. Допустили в медицину менеджеров. И были сокращены больницы, в основном инфекционные больницы. Почему? А потому что существует инфекционная больница? Инфекции, эпидемии случаются не так часто, раз в полгода, понимаете? Представьте, раз в полгода. И если достаточно койко-мест, то, в общем-то, человека можно привести очень быстро в норму за недельку, две, понимаете? Ничего страшного. Разве это допустит Коммерсант, менеджер? Он приходит и видит, что врачи ходят, разговаривают, травят анекдоты, вот в большой больнице только 5 человек. Остальные бездельничают, на его взгляд. Но они не бездельничают, понимаете? Они готовы принять взрыв эпидемии. Больницы все сокращены. Это, вы знаете, вы все равно, что сократить всех солдат, которые не сидят в данный момент в окопе и не стреляют. Что они делают? Они же не стреляют, давайте-ка их всех сократим. Вот это капиталистическая система. Они во главу угла поставили не жизнь людей, а капитал. Все. Человек не значит, значит капитал. И почему люди умирают? И могли бы помочь? Да могли. А самое неприятное, вот представьте себе, так много было говорено о Евросоюзе, о помощи. А они разбежались и помогать-то не хотят. Как это так? Это, в принципе, очень по-капиталистически. Даже китайцы им в подарок маски отослали. Понимаете? Так вот, что это за мир? Там, где не помогает. Ну, я, конечно, наверняка есть исключения не на уровне государства, а на уровне обычных людей, которые готовы ехать туда, помогать. Так вот, я в самом начале говорю, что христиане готовы были ухаживать за чужими больными, хоронить чужих покойников в первые века христианству. И, на мой взгляд, вот это и есть то христианство, которое оно и должно быть. Ничего не меняется. И вот если нам еще государство удастся сделать очеловечину, вот это будет вообще прекрасно. Дело в том, что я не против капитализма. Я имею в виду, оно, вот эта система, а эта система существовала, ну, мы знаем, практически 500 лет. Оно и дальше будет так или иначе существовать, как вот в некоторых странах феодализм, где-то работорговля до сих пор еще процветает. Она, эта система очень экстенсивна. Этот огромный мир сделала благодаря капитализму маленьким шариком, где мы друг друга знаем. Если до этого считалось, что там вот какой-то там это иноплеменник имеет пёсью голову, то мы теперь понимаем, ну, голову-то не пёсье, только шарик этот, конечно, не дружный, не мирный. Но, тем не менее, мы друг друга теперь узнали. Так вот, мы подошли к тому моменту, когда наша семья недружная, каждая за себя. И сможем мы стать дружной семьей? Сможем мы до самопожертвования жертвовать собой ради тех, кто рядом в этом, в нашей семье находится. Так что, на мой взгляд, ничего не изменилось. Только вот эту суть христианства нужно применить к новым реалиям. Еще раз говорю, я не призываю вот с этой огульной верой идти в храмы. Но если ты прошел подготовку и ты стал волонтером, понимаете? Ну вот примерно, я думаю, вот в этом направлении. Угу. Я вижу вот современное христианство.
Ну да, мы действительно сейчас очень многие вещи переосмысляем. Я имею в виду, в принципе, все человечество. И это, наверное, хорошо и здорово. Мы вдруг осознали в последнее время, что не певцы, не какие-то там суперзвезды, а простые врачи, простые работяги. Вот, собственно, те герои, которые не носят плащей. И знаете, как говорят, что на войне атеистов не бывает, так и во времена вот каких-то таких пандемий, да, страшных испытаний, люди чаще всего обращаются ко Христу, приходят кто-то в храмы, кто-то в синагоги, кто-то еще куда-то, но тем не менее. Вот вы не боитесь той возросшей ответственности, которая сейчас на вас обрушилась, потому что, ну, священник сейчас и христиане, они тоже переосмысляют эти вещи, и они идут к священнику как не просто за советом, типа там, батюшка, там посоветуйте, куда свечку поставить, да, а с какими-то более фундаментальными вещами.
Да, я боюсь. Я имею в виду не эпидемии боюсь, а этой ответственности боюсь. Почему? По моим убеждениям, ну вот я еще, во-первых, не в этом критическом возрасте, когда принято умирать. Да и у нас в России до этого возраста, по крайней мере, мужчины редко доживают. Ну ладно, это так, шутка. Боюсь ответственности. По моим убеждениям, ну, это какие-то вещи, и с помощью вот этой пандемии каждый решает свои проблемы. Каждый решает свои проблемы. Из-за этого, так или иначе, ну, вовремя она пришлась, она вовремя ее раздули, но вдруг я ошибаюсь. Понимаете? Вдруг я ошибаюсь. Из-за этого я никого не призываю из своих прихожан приходить в храм. Я знаю, что вот две семьи вот две недели побаивались, не ходят. Я их не зову, слава Богу, мы вот созваниваемся. А другие не боятся. Но более ответственные приходят на литургию, причащаются, они спокойно к этому относятся. Но для меня было бы очень больно, если бы хоть кто-нибудь из-за моих слов заразился, заболел, и, в общем-то, если бы случилось для по-житейски непоправимого, человек умер. Так что вот этой ответственности я боюсь. И мне страшно, вот как кто-либо начинает молотить, мы верующие, ты, молодцы. То есть, ну, я боюсь. Я бы так никогда не поступил. Хотя, еще раз говорю, по моим убеждениям, ну, вы знаете, вот просто поймите, это психология людей, проживших сознательно эти 90-е, 2000-е года. Почему? Потому что нам постоянно вешали лапшу на уши, начиная с выборов нашего земляка Бориса Ельцина. Понимаете? Мы знаем, что как он пришел к власти, когда выборы выиграл, в общем-то, другой человек, знаете кто? Он пришел к власти. Везде И человек, в общем-то, не доверяет. Люди приходят, и я слышу: не доверяем, да что это такое? То есть я звоню своим престарелым родителям, они не доверяют. Почему? Ну, вот эти все манипуляции с нами со всеми происходили. И я думаю, я не доверяю. Ну, может, я просто жертва этих манипуляций, а вдруг на самом деле что-то есть? Из-за этого я хожу в храм, я служу. Правда, ну, я сделал исключение. Вот наша певчая человек не пожилой, но уже...
В группе риска.
Да, в группе риска. И службу я вечернюю провожу самостоятельно, один вычитываю в пустом храме. На литургию она приезжает, слава Богу. То есть вот так. Но я никого не призываю. То есть и своих прихожан. Каждый делает свой выбор. Конечно, я своим мнением делюсь, если меня спрашивают, но не настаиваю ни в коем случае.
Но страх на самом деле это естественный регулятор, и все психологи наоборот говорят, что если вот есть страх, то это хорошо, потому что под его воздействием человек начинает переосмыслять какие-то вещи, то есть, возможно, принимает какие-то более верные решения, и если страха нет, то это наоборот ненормально. Из любой ситуации нужно уметь извлекать пользу. Какую пользу, прежде всего духовную, можно из этой ситуации извлечь?
Ну, как я уже говорил, происходит слом парадигмы. И вот мне бы хотелось, наверное, вот сказать одну фразу. Ну, было бы очень хорошо, если бы, например, церковь задумалась. Прекрасно, если это пандемия, как нам вести? А если это манипуляция? И будет очередная манипуляция другого государства, которое будет к церкви относиться не положительно, а иначе. Вот придут замечательные вот это псевдолибералы, понимаете, и камня от камня от нас не оставят. И вот как сопротивляться? Вот на эти вопросы, я думаю, в общем-то, взвешенно нужно церкви будет ответить. То есть до какой меры мы можем делать уступки? Помните, как я могу сейчас недословную фразу, это, кажется, Евтин Философ говорил, то, что если нам государство скажет: иди, умирай и воюй, мы пойдем. Если нам скажет государство: отдавай все на налоги, мы отдадим. Но если нам скажут не молиться, мы здесь его слушать не будем. Понимаете, молиться по домам — прекрасно. А давайте все-таки вот на богословском уровне решим. Давайте на богословском уровне решим, а можно ли заразиться через причастие. И не просто так, а мы верим. Вот ты веришь, а тот не верит. Понимаете? И чтобы это было действительно богословское учение. И как нам поступать? Другой вопрос. А если будет некое гонение, можем ли мы прихожанам раздавать дары? В 90-х годах это было невозможно, потому что множество было прихожан. Понимаете? Ну как это дары? Они не понимают, что вообще происходит. Но сейчас-то наши прихожане, наше паство, как шагреневая кожа, сжалась. Мы все друг друга знаем, все совершенно адекватны, по крайней мере, на моем приходе. То есть, знаем, дружим друг с другом. То есть, на этот вопрос ответ. Ряд вопросов, на которые, я думаю, церковь должна ответить, чтобы быть готовым, чтобы не было впоследствии вот этого некого разномыслия, понимаете? То есть, и на уровне богословия все эти вопросы вот проработать и решить. Но это вызов для церкви, это во-первых. Но, во-вторых, я еще раз говорю, слом парадигм. Какое будет общество через 20 лет, мы не знаем. Я не думаю, что это урок. Мы просто входим в эту эпоху, которая, ну, я не знаю, сколько вот десятков лет продлится, а может быть сотни, две и больше, понимаете? Но это зависит от нас. И на этом моменте, вот пока люди сидят дома, наверное, надо дать все-таки себе ответ, а что для меня является по-настоящему главным, а что навязано мне вот этим потребительским обществом, понимаете? Семья, дети для меня главное, или имидж, да, или еще что-то. То есть, ну, это вот те вещи, когда человек вот на сломе одной эпохи, перехода к другой, человек должен дать ответ, почему? Он тогда будет знать, куда мне двигаться, понимаете? Ну, я думаю, вот эти мысли человек должен как бы вот хотя бы во время поста, во время коронавируса, вот невольного своего безвыходного сидения дома, ну, попытаться ответить. Не решить, а хотя бы ответить. Что для меня главное?
Ну да, тут дома, тут с семьей, тут с детьми, с одной стороны, некогда, конечно, ты постоянно в каких-то делах, несмотря на то, что дома, а с другой стороны, лучшего времени для того, чтобы сконцентрироваться, заглянуть в себя, как-то попытаться свои ценности какие-то переоценить, возможно, я думаю, что лучшего времени не будет. Батюшка, если немного поговорить о вашем личном опыте переживания этого карантина, есть какие-то вещи, вот, которых вы лишились за время и которых вам будет не хватать?
Вы знаете, нет. Я, в общем-то, для меня лучший отдых — это уйти куда-то в лес, побродить там по полям. Меня этого никто не лишил. Я, конечно, город тоже люблю, но весьма дозированно. То есть в каком смысле я люблю город? Мне даже вот эта рукотворная человеческая красота, которую создали в виде домов, еще что-то, мне это нравится. Но еще говорю, очень дозированно. Если я вот прогуляюсь раз в месяц, это уже для меня много. Так что я ничем не лишен, к тому же, понимаете, вся семья дома. Вот у меня сын старший учится в Горном, работает, просыпается в 5 часов и возвращается домой в 10 вечера. А здесь он дома, так же, как и мои младшие, так, как и мои средние. Мне очень интересно, я ухожу на службу рано утром, они идут в комнату заниматься. Мне даже интересно то, что они вот занимаются вот по компьютеру, и даже подсматривал, как таком, вот это, ведут занятия. Ну, по-моему, мне, в общем-то, интересно. Интересно то, что семья вся собрана вместе.
Вот многих, кстати, это и пугает. Во-первых, возрос уровень домашнего насилия, потому что все дома. Шутка даже появилась о том, что, выбирая человека на всю жизнь, никто не думал, что с ним придется 2 недели в карантине посидеть.
Когда мы начинали жить, вот наша семейная жизнь, у меня было уже 3 детей. Вот представьте себе, маленькие 2 комнатушки, рядом тесть живет. Как они спали? Мои дочки спали вместе на одном диване. Арсений там на кровати 2 ярусов. Ну, понимаете, мы намного теснее жили друг к другу. То есть и конфликтов у нас не было. Я помню, как...
Ну, то есть вы научены выживать.
Я помню, понимаете, вот Марина Борисовна, это старушку, которой я пожил, наверное, год, когда очень устал от общежития, когда был студентом, годик. И вот представьте себе, удивительный человек. И она рассказывала, вот показывает вот, комнатушку, где я живу. Она говорит, а у нас... Вот здесь жило 15 человек, и друг другу грубого слова никогда за все эти года никто не сказал. Понимаете? Грубого слова никто не сказал. Но если люди не могут самыми родными, близкими ужиться, ну о чем тогда говорить? Ну представьте себе, какая деградация нравов, мировоззрения, всего. То есть все, пришли. Почему? Ну он же в потребительском обществе жил. Ему надо вот свое пространство и так далее, и так далее. Тут еще и психологи подключаться, которые будут об этом говорить. Да нет, мы просто распоясались, обнаглели, понимаете? И у нас совсем непонятные ценности. Ну, есть повод разобраться. Посмотреть хотя бы, какое ты чудовище, если даже самого дорогого человека ты вот готов, это, я не знаю, кричать на него. Если насилие, то, может быть, стукнуть и так далее, и так далее. Это ненормально.
Ну, да, и посмотреть, опять же, что рядом с тобой за человек, если вы там 2 дня не можете вместе прожить, то какой же он родной и дорогой после этого?
Да, и мы обручились во веки вечные. Представьте, вечность с этим человеком.
Вечность, а тут 2 недели же.
Да.
Батюшка, ну и последний вопрос, ответ на который сегодня хочу от вас услышать. Вот за все время, что у нас в стране идет борьба с этим вирусом, увидели ли вы, что в людях стали появляться какие-то качества, которых раньше не было? Вот, знаете, в голливудских фильмах есть такая фишка, когда какой-нибудь там инопланетный разум переходит на сторону человечества, и на вопрос о том, почему ты эту планету стал защищать, а не разрушать ее, как должен был, да, он говорит о том, что, ну, что-то вроде, что у человечества еще не все потеряно, эту землю стоит спасти, подразумевая, что люди на какие-то добрые дела способны, героические поступки, самопожертвования, милосердие, ну и так далее. Вот как по-вашему, показал ли этот вирус, что эту планету стоит спасти, ну или уже все, человечество безнадежно?
У нас такая тема, помните, мы как-то в самом начале нашего знакомства говорили о том, что, точнее, я говорю о том, что я не люблю поднимать политические темы, а здесь невольно приходится туда срываться. Но я себя утешаю тем, что, ну, простите, и апокалипсис тоже политичен. Я вам нарисую одну картинку из жизни своей. Когда я служил священником короткое время в Коми Республике, это город Ухта, и под Ухтой некое такое селение, поселение Ярига. В нем добывали, добывают до сих пор нефть. Тяжелую нефть, говорят, такая скважина есть только в одном месте, кажется, в Канаде. Может, я ошибаюсь, это не так важно. Нефть настолько вот густая, что ее нужно растапливать до температуры 60 градусов и только потом выкачивать. Представьте себе, шахта под землей, практически вот эти испарения тяжелые, ну, чтобы нефть вот разогреть до 60 градусов. Казалось бы, вот это... Вот там дома пятиэтажные, ну, должен быть этот участок, где добывают, где работают шахтеры, ну, золотым, понимаете? То есть, ничего подобного, копеечная зарплата. Кто там работал, они мне лично рассказывали, мы работаем на оборудовании 85-го года. То есть, они просто все высасывают и ничего не вкладывают. Дорога до этой Яриги одни колдобины. Случилась беда, что, ну, всем знакомым, это... В технологическом процессе вкачивают туда воду, чтобы она вытесняла нефть. И одна из пятиэтажек пошла в трещину. Развалился дом. Так простите. Ой, даже так хочется сказать, вот кто это? Ну, мы все знаем, кто это там добывает. Они сказали, простите, мы здесь ни при чем. И пришлось с ними судиться, чтобы вот этот дом они отремонтировали. То есть, понимаете, они не думают о людях, о государстве. Это те люди, которых вот я называю, ну, псевдолибералами. У них интересы, как у паразитов, высосать то, что им никогда не принадлежало. Понимаете? Вот эти разработки делали наши бабушки, дедушки, прабабушки были в экспедициях, наши отцы работали и строили эти заводы. Почему они стали только их? Понимаете? Так вот, мы сейчас стоим вот на том уровне, когда система рушится, понимаете? И сможем мы вот действительно стать народом и вот не дать властвовать вот этим паразитам, которые думают только о своих целях. Вы знаете, вот здесь мне вспоминаются слова Гилеля о христианах, то есть это вот еврейский законоучитель, помните, вот это в Деяниях, который говорит, давайте мы их в покое оставим. И если там действительно есть благодать Божия, то... Они останутся, а если нет, они просто сами рассыпятся. Так что вот отвечая на ваш вопрос, если, ну посмотрим. Если мы рассыпемся, значит ничего уже нет, уже жизни нет в нашем народе, понимаете? Если мы, живя друг с другом две недели с любимыми людьми, насилие оказываем на них, понимаете? А другие не думают о своем народе, дороги не делают. Бедным несчастным людям, попавшим в аварийную ситуацию по их причине, деньги не выплачивают, хотя на миллиардах сидят, понимаете? Так вот, просто мы увидим, что будет с нашим народом, есть ли еще потенциал жизни или его уже нету.
То есть пока еще непонятно.
Мы только входим, угу. Только входим. И еще раз говорю, что-то будет понятно, на мой взгляд, только лет через 20.
Ну, как я люблю говорить, посмотрим, как будут складываться события. Ну что ж, дорогие друзья, выводы делайте сами из всего, что только что услышали. Я лишь напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у нас сегодня был настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отец Дмитрий Лубянских. Спасибо за внимание и до новых встреч!